Так, следующее, спасибо. Следующее сообщение. Андрей Григорьевич Комаров, главврач поликлиники 107-й. Обмен данными лабораторных исследований. Ну, данная поликлиника являлась у нас как раз вот самой первой пилотной в обмене данными, да, и до сих пор является лидером и на все 100% использует возможность обмена. И вот Андрей Григорьевич сейчас об этом расскажет. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно было послушать такие доклады, так сказать, обращенные в будущее. Мне, как главному врачу, очень важно именно, что они имеют прикладное значение, особенно при реабилитации, по вот личному кабинету, по возможности персональной карты. Мой доклад носит несколько ретроспективный характер. То есть это, в принципе, осмотр, оценка того опыта практического, который уже существует, и, в принципе, какие проблемы и задачи возникают при реализации всех этих проектов. Ну, кратко об учреждении. Собственно, 107-я поликлиника – это объединение, 3 поликлинических отделения, районные и межрайонные службы, 108 тысяч взрослого населения мы обслуживаем сама как поликлиника, поэтому у нас мы можем представлять и как со стороны лаборатории, и как со стороны амбулаторного учреждения, как заказчик и как исполнитель в одном лице. Ну, вот, собственно, это на начало 2016 года, в каких районах мы работаем, объема обслуживаемого населения больше 1 миллиона человек, там количество заказов более 6 тысяч в день. Краткая история информационного обмена. Значит, она насчитывает у нас с момента основания лаборатории, в принципе, это порядка 4,5 лет. То есть сначала мы делали только выгрузку, да, то есть были бумажные направления, и мы с разными медицинскими информационными системами обеспечили выгрузку. И врачи могли визуализировать результаты анализов на своем рабочем месте. Но, естественно, это решение имело свои недостатки. Самые основные из них – это ошибки персональных данных при вводе оператором, потому что там присутствует человеческий фактор, и нарисованные от руки направления зачастую не всегда читабельны, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потом стали реализовывать двухсторонний обмен, когда напрямую между разными информационными системами, в частности, нашей лабораторной системой и разными медицинскими информационными системами, мы делали двухсторонний обмен, когда с рабочего места врача проходил заказ в лаборатории, там присылался штрих-код, заказ приходил в лабораторию информационной системы, выполнялся исследование, результаты отправлялись в МИС. Тоже в чем проблема данного решения вот со стороны организатора? В том, что приходится всегда выполнять разные интеграции с разными системами, то есть нет стандартизации этих интеграций. И вот, в частности, мы года 4, наверное, Михайлович, общались о том, что эта проблема была основной, не отсутствие стандартизации передачи данных. И, соответственно, естественным продолжением это было вот использование такой схемы обмена данными. То есть у нас могут быть неважно, какие ЛИСы, неважно, какие МИСы, главное, что региональный сегмент и такая так называемая интеграционная шина выполняет эти задачи по передаче данных. Мало того, что она эти данные передает, она еще их хранит. И может, вот как коллеги из Нетрики выступали, есть элемент, скажем так, просмотрового сервиса, а также, о чем очень важно, элементы интеграции данных с других учреждений вслед за пациентом. Это, конечно, вот задача, которая требует реализации, чем быстрее, тем лучше. Это вот как руководитель практического здравоохранения, конечно, для нас это крайне актуально. Ну и, собственно, нельзя говорить о том, как это все происходит без организации процесса. На данном слайде это вот общая схема организации движения информации и движения биоматериала, потому что как только мы переходим на вот предыдущую схему обмена данными, требуются колоссальные, ну, где-то не очень колоссальные, организационные изменения. Ну и поподробнее, скажем так, их рассмотрим. У нас 3 блока. Это формирование заказа в медицинской информационной системе, скажем так, подготовка проб, выполнение исследований и возвращение результатов в МИС или в другие источники данных или сервисов. Ну, соответственно, формирование заказа. Сейчас формировать заказ приходится в медицинской информационной системе. То есть врач, когда к нему пришел пациент на прием, должен выбрать некий случай, потому что анализы не могут быть выписаны просто так, они почему-то выписываются. Дальше он формирует заказ и выдает некое напоминание, бумажное направление для пациента, потому что для пациента бумажное направление важно. Хотя направление уже, по сути, сформировано в электронном виде и в медицинской информационной системе оно находится. Следующий момент. Сломался главный врач. Следующий момент – это механизм до заказа. Ну, не секрет, что организация работы любого амбулаторного, зачастую стационарного учреждения, звучит в том, что много врачей могут выписать разные анализы одному и тому же пациенту до момента сдачи. А так у нас бы получалось, врач пошел к терапевту, пошел, сдал, через день пошел к хирургу, пошел, сдал, к неврологу и так далее, и так далее. Соответственно, это экономически и нецелесообразно, ну и бедный пациент каждый раз получает венипункцию для того, чтобы... Естественно, необходимо собрать все назначения, и в конце концов, когда все врачи, консультанты или лечащие врачи решили, что все, этот перечень исследований исчерпывающий, он должен прийти сдать. Соответственно, опять же, необходимо было реализовать механизм до заказа исследований. У нас мы долго думали, как его реализовать, и реализовали таким образом, что кто последний, того и тапки. Потому что тут получается следующим образом, потому что внутри одного заказа будут разные специалисты, врачи назначащие, и кто несет ответственность за что, ну, кто назначил. Естественно, в системе учитывается, что в самом миссии учитывается, что врач такой-то назначил, это врач такой-то по случаям. Но для передачи заказа в лабораторную информационную систему приходится там нет признака передачи, что это разные врачи, назначат какие-то исследования. Кто-то должен быть один, главным. И это последний. Тот, у кого это. Соответственно, следующий этап. Это работа заборных пунктов, протезировочных кабинетов. Соответственно, здесь происходит посещение пациента, производится штрих-кодирование, производится сливание информации о идентификации в ЛИСе и, скажем так, с тем, что находится в миссии. Ну вот, переход, присвоение номера, взятие биоматериала и доставка уже биоматериала в лабораторию. После того, как биоматериал пришел в лабораторию, уже понятно о том, что эти заказы находятся внутри лабораторной системы. Дальше эти биоматериалы ставятся в сортер и пошло по процессу лабораторного исследования, выполнения исследований. После этого выполнения происходит так называемая валидация. Кстати, когда вот показывали, тоже было о том, что сейчас вообще в лабораторном кругу идет такая тенденция, чем выше автовалидации, процент автовалидации, тем лучше. Но на настоящий момент у нас 87% автовалидации, процент исследований. Вот, конечно, стремимся к 95%. То есть это создание неких сложных правил автовалидации, при которых даже отклонение от референсных значений в определенных случаях будет автовалидироваться. Но это создание сложных алгоритмов и правил. И это правильно, потому что на сегодняшний день валидатор делает функцию такую. Раз, 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 раз. При том объеме исследований, которые есть. Поэтому понятно, что нужны правила автовалидации, и эта автовалидация больше, тем лучше для лаборатории и для учреждений, потому что скорость выдачи результатов возрастает. Ну и следующее возвращение результатов медицинской информационной системы или иные другие информационные системы. И вот тут как раз вот доклады показывали, какие перспективы и какие возможности технологические уже есть. Вот, какие перспективы и возможности уже есть. Ну и в итоге это все, конечно, должно попасть в карту пациента, где бы она ни находилась, в облаке или не в облаке. В итоге это должны быть некие интегрированные данные, и пациент, неважно куда уехав, наш регион, чужой регион, он должен понимать, что эти данные должны быть. Вот. Ну вот, вчера буквально собрал этот слайд. Это реальная работа в модуле АДЛИ по нашими контрагентами, нашим лабораториям, разбитая по месяцам. Значит, синенький такой столбик – это всего заказов по месяцам. И такой вот более темненький – это количество заказов через наш модуль. Ну, тут, кстати, видно сразу сезонную динамику вообще оказания лабораторных услуг. Вот. И, в принципе, тенденция к росту, скажем так, заказов посредством АДЛИ. Конечно, в перспективе оно должно быть 100%. Мы к этому стремимся всеми силами. Но жизнь – штука суровая. И вступают различные факторы, которые мешают достичь этого до 100%. Какие же это факторы? Прежде всего, это готовность самого учреждения, в котором расположен МИС. Ну, зачастую вот здесь разработчики МИСов находятся, они не дадут соврать, что в некоторых учреждениях элементарно нет сети. Ну, вот не построили. Нет рабочих мест. Даже если есть рабочие места, есть сети, если есть сети, даже если установлен МИС, а врачи не хотят в них работать. Ну, вот не хотят и все тут. Не нравится им это делать. Вот, и так далее, и так далее. Процедурный кабинет или заборный пункт, там не хотят производить те манипуляции, которые необходимо производить, чтобы этот процесс заработал. Потому что без организации процесса работающий инструмент не будет работать. Правильно Геннадий Михайлович сказал, что хоть микроскопом можно гвозди бить, можно смотреть, но если этот инструмент не использовать, он не будет работать. Его надо использовать. Ну и, конечно, бывает, конечно, как практика показала, были, конечно, некие сбои, которые текущие, но они устранялись оперативно, и, в принципе, инструменты работают. Ну и зачем вообще это нужно? Вот, в принципе, какая-то практическая польза для, для учреждений направляющих исследований и для пациентов, для врачей? Ну, прежде всего, экономический вопрос. Снижение числа назначения на 20% мы отметили от самого факта внедрения этого сервиса. Почему? Потому что врачу для того, чтобы назначить анализ, нужно открыть случай. Либо лечение, либо диагностика, либо диспансеризация и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент. Врачи стали понимать, что за ними наблюдают. То есть все данные выписки анализов фиксируют системы, и рано или поздно к ним могут прийти с вопросами, а почему у тебя столько много назначений и вообще обоснованы ли они. Второй момент. Это то, что ушло ситуация, когда пациент просто входил, и медсестричка выписывала там 98 показателей на бумажке и иди сдавай эти результаты. Вот это тоже ушло. Как мы этого достигли, могу поделиться практическим опытом. Когда мы внедрили эту систему в 107-й поликлинике, у нас было 20% через электронное направление. Вот 20% и все, больше нету. Я дал задачу завхозам, которые собрали физически все бумажные направления. Мы их полностью физически изъяли из всех кабинетов, из всех шкафчиков, всего остального. И процедуркам запретили принимать эти бумажные направления. Ну, в принципе, 100% достигнулось. Достаточно оперативно. То есть вопрос организационных моментов, он очень важен. Без них информатизация невозможна. Следующее. Контрольное значение в привязках к случаю. Крайне важная вещь, потому что если МИС обладает инструментарием аналитики, можно, в принципе, проводить даже серьезную аналитику по тому, насколько эффективно и насколько правильно назначается лабораторное исследование и вообще делать некие даже популяционные исследования. Вообще достижение уровня холестерина в такой-то популяции. Например, гликемии. Вот сейчас мы делаем исследование по нашим пациентам. Все пациенты, которые уровень сахара выше, там, условно говоря, 6, что с ними дальше происходит? А с ними очень интересно дальше происходит, и зачастую ничего с ними не происходит, и через 2 года они попадают с гликемией 18 на скорую помощь в стационар. Такие вещи достаточно серьезно случаются. Опять же, прием статинов после инфаркта миокарда и достижение целевых значений холестерина. Стоит такая задача Министерства здравоохранения. А как ее оценить и как ее достичь? Без информационных систем это просто сделать невозможно. Так что это вот достаточно такие серьезные прикладные значения, которые важны для конкретного учреждения, амбулаторное особенно, потому что амбулаторное учреждение призвано именно влиять на профилактическую медицину, на охрану здоровья граждан. Ну, общая статистика по врачебному пулу средств МИС, это понятно, любая база данных должна это делать. Исключение ошибок ручного ввода. Вот это вот то, что я говорил о том, что когда на бумаге это все идет, соответственно, персональный, человеческий фактор нельзя отменить, потому что все равно люди ошибаются. У нас в среднем оператор вводит за смену 600 заказов, соответственно, из этих 600 заказов 1% это составляет 6 заказов, да, если это ошибка. А на О, пробел там, и так далее, соответственно, для информационной системы это уже другой пациент, а не тот, который был. Учитывая, что тоже вот тут Нетрика нам говорила о системе, в том числе затрагивала вопрос о системе идентификации, единой идентификации пациента. В данном случае они имеют в виду полиморфную идентификацию пациентов, индекс пациента, это же полиморфная идентификация пациента. Потому что в России у нас нет единой системы идентификации пациентов. И это вопрос крайне актуален. И вот тут тоже вот ошибки, они, к сожалению, персональных данных по фамилии, имя, отчеству могут быть. Увеличение доли ответственности участников процесса. Но это тоже очень важно. Был у нас случай, один могу рассказать о том, что попросили одного из сотрудников наших сделать исследование. Потом это исследование попытались удалить, и типа ничего не было. Потом были некие разборки. Потом, благодаря тому, что все фиксируется в информационной системе, был выяснен, кто удалил, с какого рабочего места, когда, в какую секунду, в какое время и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди были схвачены и, как говорится, привлечены к ответственности. И это важно. Особенно это важно тогда, когда мы, в конце концов, начнем вводить электронно-цифровые подписи, которые позволят нам, в принципе, уходить от бумажного документа оборота на официальном уровне. И, насколько я знаю, такие изменения в проект закона 323 готовятся к рассмотрению. Сокращение времени выполнения исследований и доставки результатов. Актуальнейшая тема, особенно она актуальна для, больше даже для стационарного звена, потому что не тратится время на заведение заказа в лабораторную информационную систему. Здесь идет экономия по времени. И потом, конечно, когда результат отправляется назад, динамика движения бумажного документа по всем этапам, ну как бумага идет? Сначала лабораторию нужно распечатать, потом с водителем нужно отправить в поликлинику. Там он попал квартирную помощь. В квартирную помощь я попал на отделение. Медсестра старше распределяет по врачам. Это отделение работает в другую смену, и того это четвертый день. Вот. Почему это знаю? Потому что мы с этим вопросом тоже разбирались. И в итоге вот электронная доставка, пока это носит информативный характер, но я надеюсь, что очень скоро будет носить юридический характер, это, конечно, колоссальная, важнейшая задача. Ну и она для врачей важна. Для врачей важна. Ну, используем данных ВМК в регионе и на уровне федерации. Тоже задача крайне важная, и это позволяет, по сути, выполнять и популяционные исследования, и влиять на организационные решения на самом высоком уровне. А куда нам надо двигать наше здравоохранение? А на какие аспекты состояния здоровья граждан обратить внимание? А в итоге, как ни много ни мало, это влияние на среднюю продолжительность жизни, как интегральный показатель вообще состояния здравоохранения любой отрасли. То есть, вот вкратце хотел сказать, что, какие перспективы у данного механизма. Единственное, конечно, очень хочется, чтобы наши коллеги активнее принимали участие в расширении вот этого момента. Ну, здесь вот мы просим помощи у наших органов исполнительной власти. Спасибо за внимание.
Спасибо.